Понятно, что любая типология, она условна, но первое, что два измерения предлагает данный автор для организационной культуры, это то, как организация координируется внутри и как она взаимодействует вовне.
Можно сразу уточнить? Оказалось, что есть два подхода. Один идеальная организация, а вторая...
Ну, первый нормативный, а второй парадигмальный, извините выражение. Ну, основано на парадигмах. Да, то есть как и в науке есть парадигмы. Они меняются. То есть некоторый набор правил. Ну, вот, парадигма.
По-русски.
Долгошки. По-русски я не знаю, как это сказать.
Ну, я не понимаю.
Что такое парадигма? Ну вот смотри, например. Если о физике. Вот есть ньютоновская физика, да, которая предполагает, что есть там измерения,
разные подходы,
время. И есть теория относительности. Это совершенно разные парадигмы. Они друг друга не отменяют. Но ньютоновская физика и частный случай. Вообще-то настоящий физик, современный, да? Вот так же в психологии. Почему сложно студентам изучать психологию? Потому что они говорят, вот такая теория личности, сякая теория личности, третья, четвертая. Они говорят, скажите какую-нибудь настоящую одну, чтобы мы уже знали и уже понимали, сколько можно, да? А сами преподаватели тоже, у них как-то это дело не складывается, они только могут последовательно рассказывать разные теории личности, к примеру. О том, что это разные парадигмы, например, психоанализ – это одна парадигма. Там есть бессознательное, да, там есть трансфер. Есть гештальт-терапия. Нет бессознательного, нет трансфера. Ни хуже, ни лучше. Есть контакт, есть осознанность. И отмазки по части того, что у меня бессознательное зашарило, совершенно не проходит. Вот это у меня там оговорка по Фрейду. Не по Фрейду, а просто проявление. Нормально. И, соответственно, попробую сейчас описать на примере организации. Вот какие могут парадигмы, если мы задаем два измерения. То, что касается вовне, да? Как организация относится к среде, в которой находится. И критерий гибкости. Гибкость организации. То есть способность... Гибкость. То есть способность организации приспосабливаться к условиям меняющейся среды. Опять же, гештальтистам это понятно, да, там уровень творческого приспособления. И гибкость, условно говоря, может быть максимальная, да, и минимальная. Не будем пользоваться там измерениями, в каких градусах или в метрах меряется гибкость, но в общем вы можете догадаться, да, даже про человека. Вот он гибкий или не гибкий, да? Часто на группах вот кто-то очень гордый, там птица гордая, сильная, но лоботутная, все гордый, да, вот, и просишь человека поклониться, да, а он никогда.
Скрылся. Скрылся
мозга. Может и до этого дойти от гордости, конечно. Гибкая организация, понятно, что это организация, которая максимально гибкая, которая приспосабливается под индивидуальный заказ. Что-то я в этом журнале там тоже посмотрел. Приходит в какой-то там бутик, я не знаю, там в ателье, именно для него шьется костюм, да? Или под него делается рекламная кампания. Это максимально гибкое. Выигрыш в гибкости, понятно, что ты любому клиенту можешь подобрать индивидуальный подход. Соответственно, чем приходится платить? Тем, что минимальная оказывается технологизация. Но технологии нет. И непредсказуемые. Ну вот Макдональдс максимально неинтересная организация. Вот приходи и гамбургеры жили. Все. Но зато они везде в мире одинаковые. Ну, практически, наверное. Вот. У тебя есть предсказуемый, вот, гарантированный результат посещения Макдональдса. Но зато все ясно, как это произойдет. А какой-то неожиданный там эксклюзивный ресторан, там всегда есть варианты. То есть можно, конечно, очень, а можно и наоборот. Это то, что касается вовне. Внутри, соответственно, то, что речь идет о уровне, ну, скажем, то, что обычно описывается как сплоченность. Связанность, сплоченность людей. Ну, то есть насколько они близки, да? Сплоченность, да? То есть уровень унификации, близости, связи. То есть, ну, насколько плотно. Вот да. То, чему мы посвятили вчера день отчасти, это было повышение сплоченности в нашей группе. Поскольку все-таки, если люди так вот мелькают, да, ну, это как-то вызывает некоторое напряжение. То они есть, то их нет. Вот уровень сплоченности. И он тоже может быть максимальный и минимальный, условно говоря. И вот если мы задаем эти два измерения, то у нас получается всего четыре парадигмы. Вот вчера говорили там о том, что, ну, вот бывает больше, но вот тут и Данила говорит, и я так тоже думаю, что, ну, человек не может в оперативной памяти, вот, во внимании, оперировать, ну, наверное, пожалуй, больше, чем четырьмя единицами информации. То есть можно, конечно, этих парадигм делать больше, но с ними тогда сложно работать. Теоретически интересно читать, а работать сложно. Тем более еще людям эту историю там спарить. Ну, совсем сложно. То есть понятно, что любой отчет о исследовании или характеристика психологическая для любого руководителя, даже интеллектуального, ну, больше двух страниц, дело неподъемное. То есть он еще страницу одну прочитает, вторую может быть, вот, но больше это просто поддержит в руках и положит. Ну да, понятно, за что деньги заплатят. Но использовать не смогут. Вот. И вот эта примитивная схемка позволяет, соответственно, ну как, выделить вот четыре возможных парадигмы. Вот первое, да? Когда гибкость максимальная и сплоченность минимальная. То есть это такая парадигма случайная. Ну, то есть, где люди собираются, скорее всего, случайная, она случайно не в плохом смысле слова, а ad hoc, да, под случай, ну или даже проектная, да. Ну и часто начало бизнеса связано со случайностью. Ну почему именно эти люди создали этот бизнес? Ну так сложилось, что в этой конфигурации эти люди создали этот бизнес. Случайная парадигма отличается высокой приспосабливаемостью, да? Отличается тем, что поддерживается уникальность каждого. И то, что это дает, это уникальность. То есть и уникальность каждого из людей, и уникальность предложения. То есть никто больше такого делать не может. Ну вот, если что, вы сможете затем там смотреть материалы, они такие разнообразные, ну, вот что мы говорим, если это случайно, это инновационность, индивидуализм, разнообразие, да? творчество. Неконтролируемые бессистемные коммуникации. Ну, такая творческая организация, да?
А это все Буданов называл?
Не знаю. Ну, может быть. Вот.
То есть,
это есть опросник, есть метод обработки этой истории. Но вот уникальность. Вот одна парадигма.
Саша,
это, вот это уникальное предложение. Или, к примеру, не знаю, там, как рассказывали, как там, есть какой-нибудь круизный лайнер, вот собираются люди, да, их набирают. А они такая парадигма, да? Путь случай. Главное здесь максимальная гибкость и максимальная свобода каждого. Ну такая звездная команда, да? Вот команда звезд. Чем хорошо? Ну то, что действительно уникальное предложение. Плата за это какая?
Максимальная.
Плата за это в зависимости от звезды. То есть, если одна звезда выпадает, в общем, всем приходит это как конечно. Да. То есть, расскажем для случая, как медиакомпания, есть там радиостанция, есть передачи, и там уникальная звезда с уникальным голосом, ведущая. Но у звезды могут быть разные особенности. То она травы перекурила с вечера, то выпила лишнего. Вот. И она приходит в 6 вечера, записывает передачу, а персонал уже уходит технический. И тогда как-то хозяевам приходится с этой звездой обходиться.
Называется творческие люди.
Творческие люди, да. Уникальные. Вот. С ними как-то приходится обходиться. Вот. Вторая парадигма, соответственно, которая заключается тем, отличается тем, что гибкость-то сохраняется, да, по этому параметру, а появляется сплоченность. Вроде бы понятно, что даже если по динамике, то в какой-то момент зависимость от звезд достает, и важно как-то сказать, уважаемые граждане, у вас, конечно, могут быть свои там ритмы циклические, еще какие-то там проблемы, но давайте все-таки в 10 утра встречаться на одном рабочем месте. Потому что, некоторый вид деятельности сложно выполнять, если люди не встретятся. Тогда появляется парадигма открытая. Открытая связана с тем, что коммуникации, а как поддерживать сплоченность? Прежде всего за счет интенсивных коммуникаций. И здесь появляется то, что похоже, описывалось в социальной психологии как такая демократическая система. И вот это много обсуждений, совещаний. То есть как поддерживать сплоченность? Обсуждать, договариваться, да, там, принимать коллективные решения, групповые дискуссии проводить, мозговые штурмы и так далее. Для того, чтобы как-то вовне касается клиентов, там, гибко реагирует. Соответственно, здесь гибкость, сотрудничество, коллективизм, да, результативность, способность к адаптации. А коммуникации перегружены. Потому что, как описывалось в свое время, там, японская система управления. Когда достаточно много нужно согласований, то есть все, кто ответственным должны поставить подпись. И тогда тратится время на принятие решения, но экономится время на его реализацию. То есть если все договорились, то реализация происходит быстро. Но вы сами понимаете издержки демократии.
Могут
и
не договориться.
Да, в общем, парламент так и не заработает, да. Вот. Ну, хрен с ним с парламентом, может даже лучше, если он не работает. Потому что ну, в России там интересные законопроекты. Там, не знаю, ну, например, один из законопроектов, что женщина для того, чтобы сделать аборт, должна получить разрешение мужа. А вот тут уже
минеральное
давление. Придется найти того. Ну вот, мысли свежие, конечно, такое конструктивно, но вот чем чревато данное парадигма, да? То есть на принятие решения можно уйти больше времени, чем требуется для реализации. Третья парадигма, где сплоченность велика, а гибкость минимальна. Наверное, это хорошо выразил в свое время Генри Форд, что вы можете заказать любой цвет автомобиля, если он черный. Ну, то есть, можешь купить в России любую машину, если она лата, да? Тут какой-то момент. Вот. Здесь то, что, соответственно, достигается, да, вот. Это закрытая парадигма. А здесь главное преимущество, вот я здесь сказал, уникальность каждого, а здесь согласие. Вот опять-таки не очень вам понятное слово консенсус. То есть в этой парадигме обучаются достигать согласия. Да? То есть решение не может быть принято, если хотя бы один человек против. Ну вот консенсус. Вот не голосованием, а согласием. Ну, отчасти да, но вот согласие, да. Вот. Там где-то было такое умное слово конкордантное принятие решений. Конкордия, да? Вот. Ну, в короле Лири у него была одна хорошая женщина, Конкордия, да, вот, которую он обделил. Вот, понятно было. Вот, конкордантное принятие решения, то есть методом согласия, консенсуса. И вот эта парадигма основана на согласии. И понятно, что в определенных условиях именно такая парадигма оказывается более эффективной. Вот. В каких? Ну, я думаю, что в условиях, когда достаточно велики различия. Ну, то есть для того, чтобы достичь сплоченности, да, нужно, как это, смириться или не смириться, а, ну, согласиться с различием.
Договориться, лояльно.
Ну, то есть, вот договоренность, да. Если коллектив состоит из людей там разных культур, да, разных, не знаю, там, образований, по полу, по возрасту, то они могут вместе работать, если у них есть согласие. Иначе тихий саботаж, вот, и любая уборщица может разрушить совершенно замечательную идею. Ну, если не согласна. Это понятно, что, в общем, персонаж даже, казалось бы, не самый главный, но вот может это разрушить. Если мы уже переходим к какой-то другой. А вот в закрытой системе, где вот экономится уже становится такая вещь, как иерархия. Ну, вот, скажем, в нашем добром институте попытки установить иерархию, но они когда-то достигают успеха, а потом нет, говорят, ну это как-то демократично. Как же мы, психологи, говорим, что кто-то у нас там ведущий тренер, а кто-то не ведущий тренер. Вот кто-то может вести программу, а кто-то нет. Ну нехорошо, нужно демократично, что все равны. Но иерархия существует. И действительно, в общем-то, люди живут во многих странах с иерархичной структурой, и неплохо. Когда есть касты, например, да, вроде нехорошо, родился там в семье, говночисто, не знаю, да, вот, ты будешь им, да, вот, а родился в семье военного, ну, будешь военным. А родился в семье, там, не знаю, священнослужителем, будешь священнослужителем. Но во многом экономит усилия. В общем, вот эта вся проблема выбора, профессии, она просто не стоит. Если ты военный, воюй. Вот. Если ты, причем ничего личного, да, никакого унижения. То есть крестьянин пошли.
Так сложилось.
Ну да, торговец, торгуй. Вот. И я к иерархии-то отношусь достаточно хорошо. Другое дело, что обнаружить в нашем таком разрушенном социальном пространстве, кто ты. Да, то ли я ремесленник, то ли я воин. Ну, вот, наверное, у меня возникает идея, что я воин, но в такой армии я воевать не хочу. Да, то есть, ну, я воин, но такой другой, казах, наверное. Вот. Мне какое-то время говорил о себе, что я безродный космополит. Все хотите в одном месте, там у вас не было в другом, и все третьем четвертом, да? Вот. А? Но работаю во всяких других странах. Но, в общем-то, ну, скорее, ну, может быть, ладно, бог с ним, не воин, не ремесленник, да? То есть, ну, удастся, стану художником, да, может, уже не удастся. Вот. Но иерархическая система, она выигрывает в том, что экономит на транзакциях. Экономит на вот этом согласовании, поскольку всем понятно то, что делают. Да, то есть, ну, на том же корабле. Капитан на мостике, там, кто-то в трюме, кто-то бегает, подает. И вот этих вопросов, а демократично это, а не встать ли за штурвал официанту, ну, а что, да, если там домохозяйки управлять государством, да?
Кухарки.
Как по правилу. Кухарки, да. Да нет, иерархия такая. Недостаток иерархической системы заключается в том, что если уровней иерархии довольно много, то скорость прохождения решений оказывается очень медленная. И время на принятие решений оказывается, ну, просто неэффективным. Ну, если этих уровней много. И, в принципе, выясняется, что лучше принять какое-то своевременное и не самое лучшее решение, но своевременное, да, дорогая ложка к обеду, чем выработать идеальное решение, когда уже поздняк метод. Ну, такой из примеров, там, на Северном Кавказе как-то там внезапно там ледники потаяли, вот, водохранилище переполнилось. Ну, а сидят женщины на плотине, там звонят в район, те звонят там в край, те звонят в Москву и думают, спускать в воду, не спускать в воду. Вот. Пока, значит, все отмазываются от ответственности, женщине, ну, деваться некуда, потому что если дамбу прорвет, то смоет нафиг много деревень, а я там поднимаю, это же спускать, но опустить не могут. Ну, смыло, но немного. Вот. То есть они на своем уровне приняли решение, их же и наказали, понятное дело. Вот, то есть решили, что вот бабы дуры вбили воду. А умные мужики, которые по иерархии находятся, конечно, оказались не при делах.
Считали, что ничего бы, наверное, никогда бы не произошло.
Да. Причем я читал интересную статью, ну, человека, который специалист по управлению летательными аппаратами, говорит, что если система очень сложная, высоко иерархизированная, то она нуждается в горизонтальных связях. Применительно к политической системе. Если укрепляется вертикаль власти, необходима четкая система взяток. Потому что тогда понятно, как быстро решить твой вопрос. То есть кому сколько нужно дать, уже чтобы вот это все...
Да. Повтори, пожалуйста, как ты сказал, необходимо укрепление горизонтальных целей, да?
Если иерархия многоуровневая, необходимы ясные горизонтальные связи. Понимаешь? Иерархия – это много связей. Тогда должна быть какая-то горизонталь, которая позволяет решить. Ну, например, опять же, да, если иерархия велика, то должен быть какой-то дуэльный кодекс, чтобы быстро разобраться там друг с другом, да? Ну, там, не жаловаться, там, кардиналу, королю, как-то, ну, а так, встретились на кладбище, хоп-хоп, все. Вот, или взятку дать. Поэтому во всех высоко иерархизированных государствах, соответственно, развита система взяток. Соответственно, чем более плоская структура иерархии, тем меньше, необходимости во взятках. Вот, то есть, вот в России, соответственно, попытки одновременно укреплять вертикаль власти и бороться со взяточностью, приводят только к волне совершенно жутких убийств. Вот сейчас. Убили зам пред Центробанка, да, самого честного из всех банков. Причем убили там бессмысленно, тупо, вот. Просто человеку дали пистолет, сказали, что это бандит. Вот. Он его застрелил, на утро узнал, кого он убил на самом деле, пришел и сдался в милицию. И становится понятно, что не нужно нанимать уже киллера. Просто возьми таксующего человека с Украины, там из Белоруссии, дай ему переделанный пистолет из газового, и он убьет тебя. То есть не предмет технологии, вся эта романтика с оптическим прицелом, с автоматами. Просто смешно, просто подошел на улицу. А человек, который не играл в это. Надо было забрать. Реформировал банковскую систему, хотя в интересах самих банкиров, но, видимо, не чисто других. Брал бы взятки, соответственно, боялся бы, соответственно, у него была бы охрана. Вот. И тогда это было бы технически более сложно. А поскольку он не брал, он считал, что он честный человек. Каким он был? Его просто тупо убили.